Вышел. Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Обнародование документов Wikileaks в каждой стране воспринимается по-своему. На Украине свои особенности и свои комментарии. Вот даже сегодня заместитель главы администрации президента Украины Анна Герман заявила, что президенту Януковичу и его ближайшим соратникам из партии регионов не стоит бояться документов Wikileaks, потому что нынешнее украинское руководство, ну это все знают, не руководствуется политикой двойных стандартов. Мир становится прозрачным, мир становится открытым, сказала соратница Виктора Януковича. Насколько этот открытый и прозрачный мир не угрожает украинской власти, да и украинской оппозиции, поговорим в киевской студии с нашими гостями, обозревателями украинских изданий «Фокус» Сергеем Высоцким и «Киев-Пост» Катей Горчинским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые гости. Ну и вот давайте, собственно, начнем с основного момента. Вот действительно, украинские документы Wikileaks. Не очень большой, вероятно, сегмент, но для Украины важный, да, Катя, или не очень, в принципе? Вот насколько какие-то разоблачения на Украине могут восприниматься адекватно? Я, кстати, когда обозначал тему нашей сегодняшней программы, я употребил фразу «коллективный майор Мельниченко». Так один из украинских политиков охарактеризовал документы Wikileaks. Сказал, что большинство моих московских коллег просто не понимает, о чем, собственно, я хочу рассказывать, потому что майор Мельниченко — это уже забытая фигура за пределами Украины. Не станет ли Wikileaks таким забытым коллективным майором для украинского политика, может, через короткое время, когда кажется, что общество не реагирует ни на какие документы?
Ну, я не знаю, можно ли утверждать, что общество не реагирует ни на какие документы. Ну, понятно, что на украинском телевидении очень мало говорят, допустим, о Викиликсах, потому что там цензура и прочие моменты. Но мне кажется, что еще рано списывать Викиликсы, и мне кажется, что то, что вылезло об Украине, это только начало и только, так сказать, верхняя часть айсберга. Но, тем не менее, это уже имело огромный эффект на информированность нашего общества, да, и я думаю, что эта тенденция только усилится, даже несмотря на арест Ассанжа, о котором, возможно, мы тоже будем здесь говорить. Ну, а по поводу коллективного майора Мельниченко, мне кажется, что это вообще сравнение слона с моськой, да, поскольку...
Моська – это майор.
Да, ну, Wikileaks по своим масштабам – это совершенно, это глобальный феномен. То есть я смотрела вчера на одном из сайтов, что только так называемых зеркальных сайтов Wikileaks на 10 часов вечера вчера было больше тысячи, там, 1005. То есть не говоря уже о количестве документов, которые были напечатаны на этих зеркальных сайтах, соответственно, это будет иметь не только краткосрочный, но и долгосрочный эффект не только в Украине, но и во всем мире, не только на какие-то на политику и какие-то действия власти сейчас, здесь и сейчас, да, но и на историю, но и на стратегию многих стран и на отношения между странами и в принципе очень массу других эффектов, о которых мы пока еще даже не говорим.
А вы как, Сергей, считаете, вот с точки зрения вообще того, как украинское общество реагирует на любые разоблачения? Я почему сказал о майоре Мельниченко? Понятно, что согласен, что это совершенно разные масштабы, но майор обнародовал огромное количество самых различных там записей, демонстрирующих то, как себя на самом деле ведет украинская политическая элита. Ну и что? Ну ничего пока что. Ну, даже дело о убийстве журналиста Георгия Гангадзе не доведено до конца. Ну что могут украинцы такого узнать о собственных политиках, что их испугает?
Вот в том-то и дело. Я вот с одним тезисом Кати хочу как бы согласиться в том, что в глобальном масштабе это определенная тенденция, определенное явление, которое можно анализировать, которое явно приведет к каким-то последствиям. Нам нужно оговаривать, какие это будут последствия. Но в украинском контексте, ну, к сожалению, такая ситуация у нас в стране складывается, что политическая журналистика последних 5 лет – это, в общем, сплошной Wikileaks фактически. Вот, просто потому что реальной политики, то есть политических процессов в Украине не происходит. Происходят процессы кулуарные. Соответственно, те люди, которые здесь называются политическими журналистами, вынуждены не анализировать там платформы, программы, какие-то соревновательные там, процессы в политике, а вынуждены анализировать сплошную кулуарщину и скорее даже ее узнавать.
Да.
Вот. Поэтому, сейчас я секунду, я закончу, да. Вот, поэтому, вот как бы что интересное в украинских материалах WikiLeaks? С одной стороны, конечно, они каким-то образом легализируют эту информацию, о которой, ну, скажем так, многие из нас уже знали или догадывались, с одной стороны. Но, с другой стороны, ведь принципиально ничего нового мы оттуда не узнаем, потому что вся эта информация, даже та, которая появилась в украинском досье, не после общения у американских дипломатов с журналистами, хотя ссылок на то, что это по материалам СМИ, как бы, да, информация, там тоже достаточно. В принципе, нет ничего нового, потому что вот это все кулуарное противостояние ветвей власти и политических группировок, которые мы наблюдали 5 лет, способствовало тому, что в прессе распространялись там осознанно, неосознанно, специально, не специально, масса компрометирующих данных о конкурентах. Да? То есть вы вспомните, как друг друга, извините, мочили там Ющенко с Тимошенко, и какие там иногда появлялись по этому поводу материалы. Вспомните о том, какую прививку против вообще любой компрометирующей информации нам дал прошлый год, когда один за другим там разразился педофильский скандал. Я напомню российским слушателям, что было открыто уголовное дело против ряда депутатов за педофилию. Вот, ну и так далее. То есть удивить чему-то в контексте Украины, ну, по-моему... Не знаю, может быть, что-то, конечно, там такое еще появится, вот, да, что будет просто запредельным. Вот, но я не уверен, что будет так.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что хотелось продолжить тезис по поводу кулуарности политики, да, и WikiLeaks в этом контексте. Что действительно, WikiLeaks, получается, послужил таким вот инструментом, таким вот такой базой данных, в которой написано все, что мы знали, но боялись сказать вслух, да. Но тем не менее, это какое-то документальное свидетельство, причем с гораздо большим количеством подробностей, чем мы когда-либо могли бы узнать из любых других источников. И это на самом деле. Как мы это используем, это уже наша задача, в том числе и журналистов, и общества, да?
Ну вот и как? И как? И никак не используем.
На самом...
То есть, не, по-настоящему, ну, как, мы, по-моему, мне кажется, да, что мы просто вот журналистские. Для журналистов это определенная, там есть, конечно, полезная вещь и очень такая штука. В общем, мы подтвердили многие свои догадки, информации, там, каких-то наших источников, все наши теории конспирологические, которые мы там строили последние 5 лет. Вот, но с точки зрения общества, люди, которые следят за политикой, они, в принципе, были более-менее в курсе вот того, что написано в этих материалах. Люди, которые не следят за политикой, не будут читать материалы WikiLeaks украинские, поэтому на них это никак не повлияет. Вот в чем проблема.
Я напомню, что в программе «Час пресса» участвует сегодня заместитель главного редактора газеты «Киев-Пост» Катя Горчинская, обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Вы хотите что-то возразить, Катя?
Я не совсем согласна, что вот выстрелы WikiLeaks впустую, да, я хочу повторить еще раз свой тезис по поводу того, что этот инструмент можно использовать очень эффективно.
Если есть трибунальные возможности, скажем так, да?
Не обязательно трибунальные возможности. Ну, более того, трибунальные возможности, по большому счету, есть у любого украинца на выборах. Да?
Ну, как бы да.
Ну, так, по крайней мере, в теории демократии, да, так, когда мы делегируем часть своих полномочий своим представителям во власти, мы этот трибунальный компонент используем. Соответственно, я считаю, что в этом контексте интересно знать, допустим, о связях между Тимошенко и Могилевичем, о которых можно предположить из того факта, что за день до увольнения Тимошенко с поста премьер-министра, например, был отдан приказ в СБУ уничтожить все дело Могилевича. Я считаю, что это очень интересный факт, о котором много людей молчат и не знают, да, или какие-то другие факты, да, да, о ком-то мы что-то знали, о ком-то какая-то информация просачивалась, какой-то компромат был, да, но, тем не менее, даже и близко не в той степени, в которой мы, допустим, выяснили о Фирташе. Масса интересного для меня, вот, допустим, была в телеграме, в депеше посла США в Украине, которую он написал после встречи с Фирташем.
Например? Вот давайте я как раз вот расскажите, потому что это важно. Вот что было интересного с одной стороны, а с другой стороны, о чем вы, скажем так, не догадывались в ходе этого с другой стороны. Вот это важный такой момент инструментальный будет. Да. Это действительно, наверное, сейчас один из самых любопытных документов, обнародованных в WikiLeaks. Вот встреча Дмитрия Фирташа с послом США. Кстати, единственный, один из немногих опровергнутых документов, потому что пресс-служба олигарха сказала, что ничего такого вообще не было.
Нет, неправда. Она совершенно не такое сказала. Более того, я даже принесла с собой кучу всяких бумажек. Я просортирую в процессе передачи, и можно даже зачитать частично эту. Они сказали, что никаких коммерческих связей с Могилевичем не было. И это само по себе интересно, потому что слово «коммерческий» здесь ключевое слово. Соответственно, все остальное может оказаться и правдой. Да? То есть никто не отрицает, что связи были, но просто не было бизнеса.
Не было бизнеса,
наши жены не были учредителями одних и тех же фирм. Хорошо, а дочери, а тещи, а все остальные, да?
То есть, а теща – это не коммерческие связи, а это семейные отношения.
Нет, я имею в виду, что одну и ту же фирму могли основать там в третьем колене родственники Фирташа и в третьем колене родственники...
Ну, конечно, да.
Понятно, да? Соответственно, можно отрицать связи первого уровня, но как бы копаться во всех следующих. И никто не отрицает, что связь была. Просто говорится о том, что не было никаких коммерческих связей.
Ну и так...
Ну и так, к примеру, для меня было крайне интересно выяснить о том, как Фирташ начинал свой бизнес. Да? Вот он описывает в этом разговоре свою эволюцию как бизнесмена от начала создания бизнеса по торговле продуктами и до Росукрэнерго. Потом была прекрасный пассаж был по поводу того, что по поводу обвинения Лазаренко в убийстве, да, в том, что он приказал убить Щербаня. Это был очень известный случай, там, по-моему, если я не ошибаюсь, в 96-м году это случилось. И да, нет этому доказательств, но тем не менее, когда...
Но об этом же даже говорили, когда Лазаренко попал в Соединенные Штаты, да? А в том, что он может быть причастен к убийству.
Ну, говорили о чем угодно, но рано или поздно Лазаренко отсидит свой срок, и это не такая далекая перспектива. Он вернется в Украину, и что дальше?
Не вернется в Украину, да. Вот, не знаю, меня больше...
Может, и не вернется, конечно.
Ну, как бы я не могу сказать, честно говоря, те данные в досье, которые... были о Фирташе, стали для меня какой-то новостью, и политическая, экономическая, бизнес-биография Дмитрия Васильевича, в общем, давно, честно говоря, известна, и вот там туркменские схемы, и Уралтрансгаз, и то, что он переходил в этих всех схемах от одной компании к другой, в общем, менялись вывески, но оставались схемы.
Всегда выигрывает в сумме от этой перемены места.
Это да,
такая
да.
Популярная эпиграмма.
Да. Вот, это все не новость, так же, как там не новость. Вот для меня, честно, как вам сказать, для меня новостью не то чтобы новостью, удивлением стало то, что Фирташ, оказывается, имел такое большое политическое влияние, как он описывает господину послу.
Да,
вот
тезис,
вот
да.
Я в этом вот как-то, честно говоря, не сильно уверен. Но вот, по-моему, это больше, если этот разговор имел место, да, он был правдив, как бы, да, сейчас разные там олигарх может отрицать это, там кто-то подтверждает, ну, допустим, да, мы не можем говорить, что он точно был, допустим, что он был, то мне кажется, это какое-то, в общем, со стороны Дмитрия Васильевича было несколько преувеличение о том, что он чуть ли не рулил своей украинской политикой.
Ну вот это, кстати, да, тоже да, очень важный момент, Катя. Где-то, многие, да, многие олигархи хотят, и не только олигархи политики, хотят быть значительнее, чем они есть на самом деле.
Ну, понимаете, я, с одной стороны, да, действительно, есть такая опасность, что он преувеличивает свое влияние, но с другой стороны, понимаете, он, например, в разговоре говорит о том, что за последнюю неделю 6 раз я был у Ющенко на даче. То есть такой, возможно, он и не был 6 раз, пускай он был 5 раз, или даже 3 раза, или даже пускай был 1 раз на Ющенко даче, и они там выпивали наливку вид бабуси из местного, из соседней дачи, понимаете? Но тем не менее, этот человек был вхож к Ющенко, влиял каким-то образом на принятие решения, и это очевидно становится, мне кажется, из этих документов. И это гиперважно, потому что Ющенко всегда категорически отрицал любую причастность, любые связи и любое влияние Фирташа.
Вот вы, когда мы говорим о том, что Ющенко отрицал, мы подразумеваем, что эти вопросы мы уже задавались. Соответственно, вот та информация, то есть WikiLeaks это в украинском контексте только, да, это какой-то определенный инструмент для абсолютно для журналистов, для легализации как бы вот этой всей. То есть мы теперь можем сказать открыто, а вот WikiLeaks заявляет там по данным WikiLeaks вот то, что мы там говорили как-то там изоповым языком, да, или писали как-то осторожно, обтекаемо по данным каких-то источников. Можем прямо вот WikiLeaks утверждает то-то.
Но это знаете, не, это все равно, что утверждать, да. что нож можно использовать только для резки рыбы.
Нет, ну просто, ну, но это не инструмент общественного влияния.
Это это женщина умеет резать рыбу ножом, а не каждый мужчина вообще возьмется.
Нет, просто...
Нужно иметь талант.
Ну, мы не будем спорить о гендерных разницах в использовании ножа, да?
Но в украинском контексте...
Мой тезис состоит в том, что этот инструмент могут использовать не только журналисты, более того, а даже обязаны использовать не только журналисты, а историки, дипломаты и так далее и тому подобное. Вот смотрите, был эпизод о беседе с Солженицыным и патриархом Кириллом, когда он еще не был патриархом московским, а всей Руси. Это, по-моему, было, если я не ошибаюсь, в 2006 году. В апреле 2006 года дипломат, американский посол в России беседовал с этими двумя личностями. И Кирилл очень много говорил о том, что он думает об Украине, о перспективах украинского присоединения к НАТО, об Украине как независимом государстве и так далее. Понимаете, это такие штуки, на основе которых можно строить отношения с людьми. Это такие штуки, которые дипломаты обязаны анализировать. И не случайно это попало в депешу американских дипломатов, потому что это важно, они понимают, что это важно. Я надеюсь, что украинские дипломаты делают то же самое и аналогично анализируют свои разговоры, аналогично строят дипломатию. Да, я понимаю, что скептические взгляды здесь в студии.
Украинские дипломаты не занимаются внешней политикой Украины, к сожалению.
Но мы говорим теоретически, даже теоретически, мы говорим об использовании этих инструментов, да?
Я понимаю,
это все есть.
Разница в подходах в том, что вы воспринимаете, Катя, Украину как классическое государство, а Сережа воспринимает его как постсоветское образование. И в этом смысле по-разному, естественно, воспринимается информация. Кстати говоря, о патриархе. Ведь на самом деле вся линия патриарха после того, как он вступил на престол, она соответствует тому, что он говорил в этой беседе.
Это не то, что
патриарх говорил одно, а стал делать другое. То, что он там говорил, можно вычислить по его действиям. Он не противоречит себе. Вот в чем. Можно ведь строить внешнюю политику, опираясь не только на слова, но и на действия патриарха. Правда?
Я в данном случае говорю не о двойных стандартах. Да. Я говорю о Викиликсах как инструменте. Да? И именно поэтому пример, вот именно этот и привожу, потому что здесь есть консистентность, здесь постоянство есть. Утверждение, которое он делал там, за ужином у посла, соответствует его политике, когда он пришел на более высокую должность и стал иметь гораздо большее влияние, в том числе и на Украине. Соответственно, это можно прогнозировать, с этим можно работать.
Я вчера смотрел телевизионный репортаж, где была показана встреча премьер-министра Николая Азарова с одним из министров в кабинете главы правительства. И за спиной премьер-министра стояла большая фотография его и патриарха Кирилла. Вот скажите, пожалуйста, какое тогда имеет значение, что говорит патриарх и что не говорит? Ну, понимаете, да? Когда высшие правительственные чиновники Украины ставят фотографии с ним в качестве одного из своих главных, я бы сказал, личностных достижений. Патриарх может в таком случае говорить все, что угодно. Вот в чем проблема.
Да, но мы обсуждаем, мы немножечко передвинули фокус о том, какие отношения у украинских чиновников
с теми или иными людьми. Да, тут дело не в патриархе Кирилле, конечно.
Я говорила здесь о Викиликсе именно как инструменте дипломатии в данном случае, да. И это только один из примеров использования ножа. Да? Вы говорите, что можно использовать, журналисты могут махать этим как белым, красным, синим флагом.
Так дипломаты-то все это знают прекрасно. В чем проблема?
Викиликс. Мы же не обсуждаем.
Ценность утечки в публичности, понимаете?
Да.
Но украинское общество настолько, то есть, во-первых, это все не новость, во-вторых, настолько оно от этого всего привито, да, что публичных последствий вот этой утечки для Украины не будет. Но все там почитают, прикольно.
Публичных последствий не будет.
Майдан не соберется после Викиликса и не свергнет там кого-то.
Вообще меня удивляют вот эти вот аллюзии постоянные к Майдану, я вообще не понимаю, откуда они берутся, где вы видели две революции в одном поколении. Вот скажите мне, пожалуйста.
А почему Майдан? Это не была революция.
Ну, я не знаю, это тоже спорный
вопрос. Поэтому, слушайте, если мы начнем обсуждать, что это было, мы это... Нет, формальная революция – это действие, которое происходит, приводит к изменению общественного строя, а не к проведению дополнительного тура президентских выборов и сохранению существующей системы управления страной. Я точно знаю, что это не революция.
Это была, на самом деле, моя теория состоит в том, что это была контрреволюция, но мы, по-моему, отошли от темы.
Да. Но тем не менее. Ну, это всегда любимая, слушайте, Майдан – это любимая тема украинской журналистики, там, где она может себе резвиться.
Вот не нравится Майдан, то есть я не думаю тогда, что материалы Викиликс тем или иным способом повлияют влияют на результаты дальнейших голосований на там, очередных выборах в парламент. Да? То есть люди не прочитают Wikileaks, не подумают, ах, боже мой, какие они ничтожные, потому что люди и так знают, что власть ничтожна.
Вот в чем проблема. Если вы не напечатаете о том, что важно вылезло в Wikileaks, мы то люди печатаем. Не прочитают. А если вы будете печатать и будете возвращаться к этой теме, то это, конечно же, на что-то будет влиять. Пускай это будет влиять на одного человека, на двух, на пять, на десять, на один город. Но, тем не менее, какое-то влияние из этого получится. Знаю, да? Это то же самое, что говорить, да, дело Гангадзе никогда не будет решено. Да? Поэтому не стоит ходить на пресс-конференцию адвоката Тереченко, и не стоит отслеживать, что там говорит Ярослава Гангадзе. Да?
Я такого не говорю. Не надо перекручивать сейчас.
Я не перекручиваю, прошу. Я просто привожу аналогичный пример.
Что людям, я повторю просто еще то, что я сказал 15 минут, людям, которые интересуются в Украине политикой, в принципе, все эти факты были в той или иной степени известны. И они уже, значит, повлияли на их выбор, там, да, на их голосование. Людям, которым не интересна политика, они не покупят мой журнал и не прочитают Wikileaks, потому что им интересно, там, не знаю, какие-то желтые газеты с разворотом. Там,
я желтые газеты там тоже немало, кстати, да, может оказаться материала.
Да? Поэтому в данном контексте Wikileaks не влияет на результаты голосования в Украине, там, на смену политических партий у власти.
Может быть, в Wikileaks ничего нового и нет, да, как вы говорите. Но опять же, я вам ваш собственный аргумент верну прямо вот сейчас. Что, о том, что ценность Wikileaks в публичности, в том, что это становится достоянием публики, что это приходит не только из кулуарных источников, но и из каких-то публичных источников, в данном числе дипломатических источников, которые, в принципе, имеют credibility, да, как credibility по-русски?
Кредит доверия, да, можно так сказать. Больше кредит доверия, чем просто журналистская статья.
Чем, да, любой журналист, который в Украине, конечно же, считается продажным, естественно, благодаря
усилиям тех людей, которых мы видим в Wikileaks, да. Это факт. Но, с другой стороны, опять-таки, дипломатические источники, особенно когда они оценочного характера, они имеют ровно такую же доказательную базу, как и Wikileaks. Кстати, когда кто-то из моих коллег, по-моему, в газете «Левый берег» написал, что сейчас украинские издания заняты цитированием сами себя 5-летней давности, потому что очень много украинских этих документов американских, которые мы видим, они основаны именно на данных прессы, при этом называют источники.
Да, но очень многие из них базируются на личных встречах дипломатов с конкретными людьми. И я считаю, что это гораздо более важный и значимый источник, поскольку в этом случае люди говорили открыто, не стесняясь, и осознавая четко, что, возможно, это, конечно, и будет куда-то передано, но это будет секретная информация, она будет под каким-то грифом и так далее и тому подобное.
Ну, это да, здесь я соглашусь, потому что не надо утрировать все до и не сводить до того, что нам американские послы просто перепечатывали украинские газеты.
Нет, есть разные виды документов. Да, есть аналитические отчеты, а есть встречи.
Такие есть. Такие, конечно, цитирование СМИ там есть, но ценность, я согласен сказать, и не только, и далеко не в этом, этих документов. А давайте, может, мы перейдем с нашего хутора близ Диканьки на какие-то глобальные процессы.
Мы находимся специально сегодня на хуторе, между прочим, глобальных процессов есть Москва и Вашингтон. Напомню, что сегодня наши гости Сергей Высоцкий и Катя Горчинская, мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы, поймем, что делать с глобальными процессами, насколько они вообще затрагивают Украину. Напомню, что эта программа ведет Виталий Портников. Мне осталось только напомнить вам, что сегодня Виктор Дзюзенков после выпуска новостей 19 часов будет беседовать с представителем общественной организации «Живой город» Юлией Минутиной и руководителем Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Александром Карповым о том, удастся ли градозащитникам спасти исторический центр Петербурга.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Состояние правозащитника Бахрома Хамроева, избитого накануне в Москве, ухудшилось. Глава правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов сообщил, что Хамроев не сможет прийти в милицию и дать показания. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин прибыл в Гусь-Хрустальный, чтобы получить от жителей информацию о ситуации в городе и проверить жалобы на бездействие милиции. В ряде российских регионов из-за неблагоприятной погоды введен режим чрезвычайной ситуации. Бывший заместитель прокурора Северного округа Москвы Вячеслав Трофимов признан виновным в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей. Ожидается, что меру наказания Трофимову Головинский суд Москвы назовет завтра. Суд в Тбилиси санкционировал арест 6 задержанных по подозрению в террористической деятельности. Во вторник МВД Грузии объявило о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы. В Челябинской области задержан лидер группировки, причастный к совершению терактов, диверсий и убийств на территории Таджикистана. Абдул-Васит Латипов находился в международном розыске. На северо-западе Пакистана при взрыве на рынке погибли по меньшей мере 7 человек, 15 получили ранения. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президентов США и Польши Барака Обамы и Бронислава Комаровского. Будут обсуждаться вопросы безопасности и двусторонние отношения. США подтвердили, что прекращают попытки убедить Израиль возобновить мораторий на расширение еврейских поселений на оккупированных и спорных территориях. 26 человек погибли, по уточненным данным, в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора газеты «Киев-Пост» Катя Горчинская и обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем украинский контекст опубликованных, уже обнародованных, и тех, которые еще будут обнародоваться, документа «Викиликс». И напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-222-12. Это прямой эфир, телефон прямого эфира для наших российских радиослушателей, бесплатный номер во всех регионах Российской Федерации, и 490-29-05, это номер в Киеве, это номер для наших киевских радиослушателей, так что звоните и задавайте вопросы гостям, а мы продолжим, собственно, нашу беседу. Вы, Сергей, хотели говорить о глобальных вопросах, но тут, во-первых, вопрос, какова глобалистика, насколько вообще глобальные вопросы влияют на украинскую политику, украинскую жизнь. Мы разве что можем оценивать различия в контекстах. Действительно, вот министр иностранных дел России Сергей Лавров, он сказал, что никаких особенных там сенсаций из России Викиликс обнародовать не может, кроме там каких-то оценочных вещей. Мы действительно это видим. Нету никаких там документов, по крайней мере, пока, которые бы обнародовали такие высказывания российских политиков, которые бы значительно отличались от того, что мы и так знаем, скажем так. С украинскими политиками иначе. Это другая этика разговоров с американскими дипломатами на самом деле.
Ну, мне кажется, что не иначе, а все-таки просто немножко глубже с украинскими политиками и олигархами, да. То есть, в принципе, они говорят то же самое, что мы знаем, но немножечко на другом уровне. То есть они более лично, более глубоко, более исторически в контексте и так далее и тому подобное. Из России, да, действительно, возможно, такие, ну, такого я не видела, но я особо и не отслеживаю, если честно.
Давайте послушаем звонок. Говорите, пожалуйста, здрасте. Только это вы только выключите радио, умоляю.
Ради бога.
Да, спасибо, теперь говорите.
Меня зовут Яков, я из Харькова.
Здравствуйте.
Как вы знаете, хотелось поправить уважаемого ведущего, не только киевские слушатели, но слушатели со всей Украины.
Я сказал, что это киевский номер, извините, если я оговорился. Да,
для киевских слушателей. Как показала недавняя практика, не только с Украины, но и с других стран и республик звонят вам по этому номеру, потому что он единственный, куда, кроме как по российскому телефону, могут вам дозвониться
слушатели. Ну, видите, есть какие-то преимущества и в киевских телефонах. Говорите.
Еще бы. С вашего позволения, если бы я был премьер-министром, парочка замечаний.
Премьер-министром чего для начала? Чего вы хотите быть министром?
Давайте я закончу.
Давайте.
Я поставил бы у себя фотографии, наверное, Венеры Джорджоны и ослепительной Кати Горчинской. Это, между прочим.
Давайте начнем с Кати Горчинской, потому что Венера Джорджона каждый может поставить, а Катя Горчинская, это все-таки уже эксклюзив.
Давайте с Кати Горчинской начнем. Теперь я хотел бы напомнить вам, что ваша бывшая коллега Ганна Стетсев-Герман очень интересно умеет общаться с журналистами по старой памяти. Я все время вспоминаю, как она вас элегантно кинула, когда президент Янукович приглашал вас, журналистов, к себе на дачу в Межигирье.
Она, ну, что же вы там элегантно?
Ну, слушайте, хочет вашу фотографию поставить, а не фотографию Ани. Ничего страшного. Ну да, да, продолжайте.
И с вашего позволения по основной теме. Вот Викиликс. Вчера ваши коллеги с BBC вечером провели очень интересное интерактивное ток-шоу насчет этого. И почему-то никто не обратил внимания на один любопытный факт или любопытную деталь. Ведь это явление очень близко соответствует фактически делу Сутягина.
Почему?
А потому, что и здесь, и там якобы произошла утечка секретной информации. Но в отличие от WikiLeaks, где якобы, пока не знаю как и кто, компьютерщики где-то там вынуждены были взламывать какие-то коды, какие-то сайты,
не совсем,
чтобы выудить эти документы.
Не совсем так. Там был конкретный военнослужащий Брэдли Мэннинг, который, как подозревает...
Это касается только афганских документов.
Ну, они сейчас ему шьют, в общем, по-моему, эти.
Невозможно, не может один человек такое количество документов изъять, как бы там, при всем уважении к господину Мэннингу. Да, ну хорошо, а почему Сутягин
вам сказал? Совершенно верно, господин Порников. Не может один человек такое количество документов скачать и выкачать. Поэтому... С делом Сутягина это имеет такую связь. Сутягин собирал свою информацию только открытым способом, исключительно открытым. То есть то, что уже было опубликовано. И это ему поставили в вину спецслужбы
России. Подождите, Сутягин собирал свою информацию в открытым способом, но речь шла о документах, которые уже все видели, а не о секретных дипломатических депешах, которые мы видим сейчас. Ни один документ, обнародованный Сутягиным, не был недоступен в открытых источниках.
В том-то и фокус. Ему поставили в вину сбор той информации, которая уже была опубликована. Здесь же разглашалась, точнее, была опубликована информация, которая считалась до этого секретной.
Нет, она не считалась,
она была секретной. Она была секретной. На всех этих документах есть определенный гриф секретности.
С вашего позволения, по факту. После того, как она опубликована, она секретная уже быть не может.
Да, после того, безусловно.
Нет, она, кстати, по-прежнему считается секретной.
Да.
И буквально вот я читала на Нью-Йорк Таймс пару дней назад, Пентагон и Госдепартамент США даже выдал инструктаж, что делать госслужащим США, если они случайно скачали один из документов WikiLeaks и так далее и тому подобное. То есть они по-прежнему у них считаются под грифом секретности, они говорят, что вам никто не запрещает читать в прессе статьи, которые базируются на этих депешах, но сами документы, будьте добры, не читайте. Это тоже такой интересный факт, так что по-прежнему гриф секретности на них по-прежнему стоит, и на каждом из этих документов есть дата, когда этот гриф будет снят, и когда этот документ станет публичным.
Мне кажется, все-таки, что спасибо Якову, конечно, за такую интересную параллель, но мне кажется, что как раз история с Сутягиным была бы более точной с точки зрения вообще проведения каких-либо вот таких вот ассоциаций, если бы Сутягин действительно... Ну, кстати, об этом говорило российское правосудие, российские спецслужбы, когда они... осуществляли дело преследования Сутягина, если бы он действительно обнародовал документы, которым иначе не было бы никакого доступа. Как если бы Сутягин их изъял бы с неких закрытых серверов, из закрытых источников бы их дал. Отличие дела Сутягина как раз в другом, мне кажется, в том, что документами действительно могли воспользоваться до того, как он их обнародовал. Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Представьтесь.
Это Львов. Скажите, пожалуйста, вот вы так в такие ударились там WikiLeaks, а вот тут не обращайте внимания, что вот в городе Харькове мэр, вот Кернес, как две капли воды похож на Вуди Аллена. И это не стало сенсацией вообще. То есть никто об этом не пишет.
Подождите одну секундочку. А как вы? Я вообще понимаю, что происходит в этом эфире сейчас.
Вы гоните за сенсациями, а вот... такие вещи вы нигде в интернете, нигде
этого. То есть вы хотите, чтобы мы сказали вам, что Кернес брат родной, брат-близнец Вуди Аллена, и тогда это будет сенсация, и, конечно, я согласен, да, если бы это доказать.
Инвестиции в город Харьков.
Если бы это доказать.
Ну, он похож, как две капли воды.
Ну, люди разные вообще похожи. Бывает, люди похожи друг на друга по разным причинам.
Он похож на какого-то Пупкина из России, тогда об этом все бы знали уже, понимаете?
Нет, ну хорошо, но Кернес не может быть похож на кого-то из России. Он скорее похож на Вуди Аллена, этому есть простой этнический ответ. В этом нет ничего странного. Это как раз естественно. Я не понимаю, в чем проблема.
Нет, не потому, что мы в другом контексте, понимаете? Если бы какой-то был на Пупкина похож, на российского какого-то, все бы об этом и трезвонили. То есть вы хотите сказать, что вы европейцы, но вы же не европейцы.
Я даже не знаю, спасибо. Я вот, честно говоря, это такой у меня вообще... Это второй звонок, который ввергает меня в... ступор какой-то.
Нет, ну, на вопрос...
Я бы мог объяснить, почему Геннадий Кернес похож на Вуди Аллена. Я, наверное, тоже в какой-то мере похож на Вуди Аллена, но есть какая-то политическая корректность, которая не позволяет мне делать этого в эфире. Но я не настолько похож на Вуди Аллена, я согласен. Так даже обидно, потому что иначе можно было повторить. Звонок следующий, да, но, может быть, поговорим уже о чем-то другом. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я могу говорить?
Да, кто вы?
Георгий, Подмосковье.
Здравствуйте,
Георгий. Уважаемый Виталий, я очарован вами. Вы ближе всех к разгадке нынешнего главного антропологического вопроса. Я напомню, в предыдущей передаче, недели две назад, вы говорили об антропологии власти. И вот Екатерина задавала, можно ли две революции в одном поколении. Приведу вам Аверинцева, Екатерину Фурцеву, которые сравнивали две революции. 17-й, дьявол запустил руку левую, потом правую. Левую из-за черты бедности и правую запустил более глубоко в технологическое время. И когда власть осталась все-таки власть слова, вначале было слово, это в 17-м году, а в 68-м запустил руку из-за черты богатства сначала к студентам, а потом и это к рок-митрофанышкам, а за ними и бизнес-митрофанышки. И власть отдали разум, согласно Фуко, философии современности, о котором митрополит говорил, отдали добровольно разум журналистам и диджеям. Чудесно прямой речи об этом Ходорковский, книжка «Постчеловечество».
Да, что да, я понял, глобальный... я понял. Но в любом случае, вот видите, человек считает, что могут быть революции в одно поколение разные. Кстати говоря, перевел хорошие исторические примеры. В России в 17-м году было две революции, это были два разных переворота, февральский и октябрьский. Это было одно поколение и две разных смены общественного строя за полгода фактически, да? Вот. События 17-го года и как революционные события, и события там 68-го года в Европе. Это тоже две революции фактически на памяти одного поколения.
Ну, я же не имела в виду. Конечно, можно сравнивать разные континенты, и да, тогда получится, что можно много революций, много войн.
Российская империя одна была. Она была одной страной. Да. Ну, просто я хотел именно сказать о том, что могут быть даже две смены общественного строя быстрые, когда это не устраивает общество. Для этого нужно общество, конечно. Кстати говоря, информация – это очень часто питательный бульон для такого рода созревания протестных настроений.
Да. Вот это бульон важно. У нас есть, настроения нет.
Настроения нет, да. Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста, Макрина.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Откуда
Виталий,
вы?
Виталий, это Макрина.
Откуда вы?
Из Москвы.
Да, говорите.
Виталий. Вот действительно сказал вот Валентин Митрофанов, что действительно, что у Юлии Тимошенко, что у Януковича нет ни капли украинской крови. Как они?
Так, все, послушайте, власти? Отставьте. А, хорошо, мы можем задать вопрос, как к власти на Украине приходят политики, для которых важны, вероятно, не этнические моменты, а политические. Да вот как это может быть? Удивительно. Это вопрос.
Ну, я не знаю, почему удивительно. Почему это
нет,
удивительно?
Это удивительно для слушательницы. Почему в гражданском обществе люди смотрят не на кровь, а на там, политические взгляды, на общественные факторы, на поддержку политических сил. Как это может быть? Надо на кровь смотреть, я так понимаю. Ну, случай, судя по логике этого вопроса.
Ну, я не совсем понимаю, как это связано с темой Викиликсов. Ну, по поводу этнического происхождения украинских политиков там пока еще ничего не было. Возможно, будет.
Она может появиться. Просто я тоже говорю, ну и что, как говорится.
Нет, так можно любую тему взять, и она может появиться, да? Теоретически. Мы же не знаем, что там еще есть в архивах.
Но... Ну, мы не можем заставлять наших слушателей.
Ну, конечно же, мы можем.
Да,
мы...
право реагировать вот таким образом на то, что они слышат.
Ну, мы можем вернуться в исторический экскурс и поговорить немножко об украинском характере.
Давайте мы послушаем Игоря Алексеевича, да, не будем это комментировать. Да. Произойдем просто не разжигать межнациональную рознь в эфире. Да, пожалуйста, Игорь Алексеевич. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий. Игорь Алексеевич. Я хотел задать вопрос вашей Екатерине. Точнее, Екатерине. Какие, так сказать, нашла она Викиликс факты, которые касаются отношений Украины и Москвы? Вот это и России, в смысле.
Да, понятен вопрос. Слушай, вот вы хотели Викиликс, вы получили вопрос по Викиликс. Да, пожалуйста.
Да, там есть об Азербайджане интересный факт к России. Ну, по поводу голодам.
Нет,
это Кате был вопрос.
Это же вам был вопрос.
Я понимаю, но я не единственный человек, читающий Викиликс.
Да, это точно, это факт. Да, вот это вот главная новость сегодняшнего эфира. Что не только Екатерина Горченская читает Викиликс. Ну, пожалуйста, можем все на этот вопрос отвечать. Пожалуйста, Екатерина, начните.
Ну, конечно, мы уже говорили о тексте, который был о патриархии и о Солженицыне от 2006 года, в котором говорится о том, что Украина не готова к НАТО, и что оба собеседника посла эту точку зрения выражают в своих беседах. Опять же, все, что связано с мафией и... Наверное, не стоит называть этого человека мафиози, да, потому что он сделал заявление о том, что он таковым не является. Я имею в виду тексты, которые связаны с Могилевичем. Там тоже очень плотные и тесные российские связи, да, Росукрэнерго, даже, собственно, по своему названию.
Катя, извините, я тебя перебью. Можно не называть его мафиози, давайте его просто будем называть человеком, который находится в десятке самых разыскиваемых преступников по версии ФБР.
Да. Вот так вот он криминальный авторитет по версии
да,
ФБР.
Да, ну, по крайней мере, это фактически корректно, да.
Ну, кстати говоря, вот еще, по-моему, был действительно документ о массе документов о Голодоморе, которые показали вообще такие политические усилия российской дипломатии на этом направлении.
Да, вплоть до шантажа фактически, действительно.
Там речь шла о том, что давили на Азербайджан по позиции в Голодоморе, да.
На Израиль. Да. Это, кстати, возможно, для многих стало открытием, потому что мало кто представлял себе, что российскую дипломацию так сильно интересует эта тема. Она воспринималась в чьи-то пропагандистском контексте внешнем, а не в контексте серьезных переговоров с такими людьми, как президент Азербайджана Ильхам Алиев или министр Израиля Виктор Либерман.
И более того, это скорее воспринималось как аспект, один из аспектов отношений Украины с Россией, а о том, что это имеет такие вот глобальные, как бы, я не знаю, последствия, да, для российской дипломатии, соответственно, и для, так сказать, легализации или усиления месседжа про Голодомор Украины во всем мире. Об этом, конечно, никто не подозревал, что для меня это тоже было несколько новостью.
А вот для меня, честно говоря, непонятно, да, почему, вот я вам признаюсь, почему российская, скажем так, дипломатия внешняя тратила столько усилий на Голодомор. То есть это вопрос какой-то психологии российской власти или в чем?
Ну, понимающего, это вопрос, помогающий понять психологию российской власти, да, что она не просто там боролась там, с Виктором Ющенко какими-то его внешнеполитическими шагами, так сказать, в контексте российско-украинских отношений, а пыталась по всему фронту на него наступать, везде, где этот фронт был, от Баку до Иерусалима. Большой фронт?
Ну да, мне кажется, что это примером того же вот уровня и типа вопрос, как почему украинским чиновникам не все равно, какие у нас учебники по истории в седьмом классе, да?
Российским чиновникам или украинским?
Российским, пардон. Да. Мне кажется, что это примерно похоже, что почему-то у России вот есть этот пунктик на нашей общей истории, и что они каким-то образом хотят влиять на интерпретацию событий, которые связаны с вот этим общим куском.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот на протяжении всей вашей программы звучит такая фраза, а, собственно, что такого опубликовал Викиликс, чего бы не знали мы, простой народ? Так в этом, вот в этом, и есть изюминка вот этих публикаций. В принципе, сейчас вот наши слуги народа, они должны понять, что скрывать вот эти все и расследовать убийства Старовойтовой, Политковской, Щекочихина бессмысленно. Вы можете сколько угодно расследовать эти убийства. Того же Гангадзе у вас на Украине. Но мы-то уже давно все знаем, народ, кто заказал, кто там убил. Вот в этом изюминка вот этих публикаций. И бояться надо вот этих публикаций не Америки, а бояться надо таким государством, как Россия, Украина, Таджикистан тот же. Вот как вам кажется, на ваш взгляд? Спасибо большое.
Ну, вы-то, может, и знаете, кто убил Политковскую, да? Но а как вы об этом в суде расскажете? Какие вы доказательства приведете?
Вот, в том-то дело, что, к сожалению, с одной стороны, я полностью, Владимир, с вами могу согласиться в тезисе о том, что эти документы опасны не столько для США или развитых стран, а для каких-то стран третьего мира.
Потому что стран, где политика непрозрачна, гораздо в большей степени непрозрачна, чем в Америке. Штаты,
вот тех 18 стран, которые вчера забойкотировали.
Да, Нобелевскую премию мира. Это вообще позор какой-то, честно говоря, для нас. Вот. Но вопрос же в том, что по-настоящему эта проблема государство и общество, потому что ответ не должны там, да, люди судить, вернее, они могут судить, но вы же понимаете, что любая информация, которая появляется в прессе по поводу там, смерти, убийства того же Георгия Гонгадзе, да, это не расследование квалифицированное. Поэтому общество не только должно себе там, где-то знать по каким-то версиям, а как же погиб Георгий. Вот, а оно должно требовать, чтобы это все квалифицированно расследовало Генпрокуратура. Вот. То есть недостаточно там знать или не знать, или думать, что знать. Да. В государстве нормальном есть определенные институты, которые занимаются этими вопросами. Вот. И по-хорошему, мы не должны строить догадки, мы просто, вот если мы говорим не об Украине, а если было у нас как бы государство, скажем так, X. Нормально. Да, да, государство X. Генпрокуратура проводит расследование и дает обществу объективный ответ на то, что это в расследовании путем открытия уголовных дел и перемещение как бы, лиц, которые виноваты в этом преступлении, за решетку. Вот. А поскольку у нас такая, в общем, общественная система такая, какая есть, то мы и все говорим, да, ну вот мы знаем. Хотя мы по-настоящему не знаем. Потому что мы знаем только версии, которые были выдвинуты в прессе, которые кому-то нужны, и эти версии менялись, в общем, год от года. Вот, так что, ну, не надо так говорить, что мы все знаем. Все знает только прокуратура. Но, к сожалению, почему-то пока что мы, кроме непосредственных исполнителей, никого за носками подсудимых не видим.
Какое у вас хорошее вот мнение о прокуратуре?
Не, знаю, знаю.
Посмотрим мы на... Послушаем звонок, вернее.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Николай из Москвы. Ну, вообще вопрос о выживании идет. Зима на дворе, там морозы, понятно. Сейчас выборы в Беларуси. Интересно, как там Украина смотрит на Александра Григорьевича. Недавно вроде Янукович выступил, сказал, что лучший друг. И все-таки трубопровод Одесса-Броды там помогает, видимо, Беларуси в чем-то. Хотя она все равно в долгах сильнейших сидит. Ну, а по поводу все время этничности, не знаю, Милибенд вот все-таки за то ли ветер там ловит, хотя у него полно друзей и родственников в России, и корни там, говорят, из Польши и везде. Ну и киргизы тоже, это русы Исаковны Тымбаевой не отказываются, вроде как своя. А то, что там на Украине как-то вот ищут этнические корни и той же Капитальман Юлии.
Подождите, ну, слушайте, вот не, это, с ума не сходите. Вот это вот опять-таки, вы занимаетесь, это очень комично. И, кстати, очень комично думать, что если киргиза назвали Исаков, то он от этого станет евреем. Видите, вот сразу вам скажу. То есть сумасшествие не должно тиражироваться в радиоэфире. В самом деле, если есть заболевания такого рода, они, к счастью, законодательно наказуемы. Вы можете над собой смеяться сколько угодно. Но это нечто среднее между психозом и нарушением существующего в России законодательства. Я считаю, что вы могли для вашего блага лучше выбрать психоз. А я еще раз призываю уважаемых слушателей, даже в моменты вот таких вот зимних обострений, не нарушать законодательство, которое действует в их стране. Это было бы весьма, я бы сказал, этично по уважению, по отношению к другим их соотечественникам различных национальностей и так далее. И уж тем более не смешите аудиторию, понимаете? Потому что, слава богу, библейскими именами в различных странах мира, в различных народах, включая русских и украинцев, называли людей испокон веков. Но никто не делал на этом основании этнических...
Выводов.
Я не собираюсь вступаться за действующего президента Киргизии. Она не нуждается в моей защите, но просто это выглядит комично. Вот то, что вот происходит, просто выглядит смешно. Слушайте, я думаю, сам это прекрасно понимает. Уже смеется, как придумал фамилию Юлии Тимошенко, тоже из известных там каких-то пропагандистских работ. И тоже хочет, чтобы мы это тиражировали. Ну, это, кстати говоря, вот есть... Такие вот... Это такая обратная сторона Викиликса. Потому что мы тоже надеемся все время найти в этих документах такого рода информацию. Что я имею в виду? Те ведь, когда викиликсовские документы начали обнародоваться, они ведь... Многие люди надеялись увидеть там доказательства собственной паранойи. Ну, например, что там будет переписка о том, как отобрать всю нефть у Ирака. Или там переписка о том, как американская военщина угрожает всему свету и вообще только живет мечтами, как ослабить военную мощь России. И, казалось бы, в закрытых источниках, если это в самом деле так, то в закрытых источниках паранойя должна найти подтверждение, а она не находит. А находит подтверждение совсем другие вещи, которые как раз казались лживыми, специально распространяющимися для того, чтобы опорочить светлое имя того или иного замечательного человека.
Да, например, на самом деле чудесно. Наш главный редактор, который американец по национальности, он как раз высказался по этому поводу таким образом, что, говорит, очень приятно обнаружить, что секретная часть американской дипломатии фактически полностью совпадает вот с той верхушкой айсберга, которую мы видим на публике.
Вот в этом отношении, кстати, очень интересно, да, если мы говорим о Викиликс, вот меня больше, честно говоря, удивили и поразили, чем вот этот Cable Gate, который всемировой масштаб имеет, досье иракское и афганское досье. То есть оно было, конечно, более локальным и, да, относилось только к США, поэтому не было такого взрыва информационного во всем мире. Вот, но, тем не менее, меня вот что поразило. И я подумал в тот момент, что аналогичное там опубликование документов в России, допустим, невозможно, просто потому что документов нету. Потому что в этих американских документах из Ирака и Афганистана, Афганистан абсолютно прозрачно, четко, без какой-либо пропаганды, там, ну, поскольку это внутренние документы, в общем, логично, оценивается количество потерь там, гражданского населения, да, без каких-либо там без какого-либо сокрытия информации. Там говорится причина гибели гражданского населения. Вот мы там их расстреляли, это была ошибка. Да, и дальше это используется в американском там, правосудии военном для определенных выводов. Да, были четкие сигналы о friendly fire, да, о том, о friendly kills, о том, когда военнослужащие США убивали по ошибке военнослужащих США. То есть, вот представим, что, допустим, какой-то хакер получил в той же России, да, доступ к подобным документам. Ну, что он увидит? Вот есть Ингушетия. В Ингушетии, кто бы не погибнет там во время зачистки, сразу называется террористом. И идет в Москву рапорт. Ну, там убито 15 террористов, хотя эти могут быть не террористы. Вот, то есть, получается, что Ассанж вот своими действиями, он нанес урон самой прозрачной, по сути, системе в мире. Дипломатической там, и отчетной системе, политической системе.
Ну, потому что системе, которая имеет доступ миллионы людей, в отличие от других закрытых систем.
Но, тем не менее, он преподнес огромный урок. И урок этот состоит в том, что демократия – это процедура в том числе, или в первую очередь это процедура. Это то, о чем пока мы еще вообще не говорили, да, и о том, о чем, что абсолютно явно следует из вот этой информации. Что и процедура это соблюдается. И это то, чего ни в России, ни в Украине, к сожалению, не понимают. Они видят цель, цель оправдывает средства, любыми результатами мы ее достигаем. Да? Потом уже пишем отчет, как попало, если вообще мы его пишем. В Америке явно это абсолютно не так.
Все почему-то полагают, что Ассанж показал слабые стороны западного мира, хотя он показал сильные стороны западного мира. Потому что ни один такой документ по Туркмении, допустим, не выйдет, потому что таких документов там просто нет. Вот, или...
Ну, все, кстати говоря, я не знаю, чего хотел показать Ассанж. Он как раз, наверное, хотел показать, прежде всего, все слабые стороны его. Он правозащитник, у него такое стремление, и он, наверное, тоже хотел увидеть в этих... Он сам видит в этих... Каждый видит в этих документах то, что хочет видеть. Вот история со слежкой за генеральным секретарем ООН и другим персоналом ООН, после которой Ассанж требует отставки Хиллари Клинтон. Это для него главный сюжет, да? То есть тут вопрос, опять-таки, в том, что выделяет человек. Но это долгий, я думаю, еще разговор обо всем этом и о том... То есть по мере накопления документов будут возникать все новые и новые вопросы. Я думаю, что мы от этой темы не уйдем, и она может оказаться гораздо более занимательной, чем разговоры о происхождении тех или иных политиков в тех или иных странах. По крайней мере, хотелось бы надеяться на это. Но благодарю наших гостей. Заместителя главного редактора газеты «Киев-Пост» Катю Горчинскую и обозревателя журнала «Фокус» Сергея Высоцкого за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться, уважаемые слушатели, мне осталось только сказать вам, что сейчас, после выпуска новостей, к первой годовщине со дня смерти нашего коллеги Петра Вайля прозвучат главы из книги «Стихи про меня». Так что оставайтесь с нами в этой мемориальной программе. Всего хорошего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прямой видеорепортаж из «Гусь Хрустального».
Комментарии экспертов.
Александр Гольц анализирует отношения НАТО и России.
Право автора.
Александр Денис о неразрывности времен.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».